Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Здравствуйте, с вами «Деньги и писец», программа на канале «Ищем выход», которая выходит уже в 2024 году и, надеюсь, будет выходить и дальше. И сегодня вопрос, вопросы, на которые я буду отвечать, тему программы, они предложены нашими слушателями, да, слушателями программы, читателями моего канала, которые в программе были вопросы, мне прислали очень разные и интересные, действительно, о том, что у нас будет, чего нам ждать, как нам жить и как нам с этим справляться, да. И я постараюсь сегодня на них отвечать, и я напоминаю, что канал «Ищем выход» действует, работает благодаря вашей доброжелательной поддержке, вы всегда можете ее оказать, ну и подписываться на мой канал, читать его и присылать мне вопрос. Значит, ну, наверное, вопрос очень интересный, я буду зачитывать от своих подписчиков вопросы от вас. И, наверное, начать следует вот с какого. Вы пару дней назад писали в канале, ну, не пару, уже больше времени прошло, что можно задавать вопросы об экономике. Меня давно мучает следующий вопрос. В обсуждениях российской экономики общим местом является мнение, что в России очень высокий уровень неравенства. Но если посмотреть данные экономической статистики, что оказывается, что по income inequality, то есть неравенство доходов, Россия середнячок. С другой стороны, по wealth inequality, то есть неравенство состояния, неравенство богатства, Россия действительно вверху таблицы. Из этого я делаю вывод, что обычно подразумевается wealth inequality. Но я не очень понимаю, в чем принципиальная разница между wealth income inequality. Определение понятно, но какие социально-экономические последствия у одного и другого не ясно. Не могли бы вы дать краткое интро про то, как разные inequalities работают? Какое лучше или хуже, и как Россия соотносится с остальным миром в этом плане? Значит, вопрос замечательный, потому что одно дело неравенство доходов, другое дело неравенство богатства. Значит, вообще вот эта проблема неравенства, в свое время я очень помню такое стихотворение Сергея Михалкова, кстати, в детстве был, значит, его читал, но до сих пор где-то лежит его такой четырехтомник, такие серенькие книжки, стихи Сергея Михалкова, и там было такое, оно легко очень запоминалось. У Джона было два стандартных дома, два телевизора и новых два авто. А у его однофамильца Тома голодный взгляд и драное пальто. Но в среднем оба этих гражданина, по неким данным, жили наравне. Дом, телевизор, новая машина для одного достаточно вполне. То есть идея заключалась в том, что вот есть какой-то Джон, у которого есть два дома, две машины, два телевизора, и есть это, ну, 60-е годы, когда телевизор очень круто. А есть какой-то Том, у которого ничего нет, кроме драного пальто. И типа, ну, что это вот Америка, а у нас в России, в Советском Союзе ничего подобного нет и не может быть. А в чем проблема разницы между неравенством доходов и неравенством богатств? Значит, когда мы говорим о неравенстве доходов, то имеется в виду, что одни люди зарабатывают очень зарабатывают мало, другие зарабатывают много, и, соответственно, у них вот из-за неравенства зарплат, неравенства того, что они получают, одни остаются богатыми, другие бедными. В России же, если мы посмотрим, ну, официальные заработки там различных лиц, они не очень, в общем, отличаются от обычных. Ну, если, ну, хорошо, понятно, у нас... Это, знаете, как вот равенство и неравенство доходов и богатства очень хорошо проявляется, когда, ну, там, условно нам сообщают, что задержали там очередного какого-нибудь подполковника, даже вот заметьте, это не речь идет о каких-то там высоких чинах, ну такие средние, старшие офицеры максимум, да, и вот у него дома находят какие-то безумные там, не знаю, там золотые горшки, там какие-то пирамиды, вот реально пирамиды денег, которые вывозят самосвалами, и там все что угодно. А что же тогда у генералов? Вот это неравенство по богатству. Проблема в том, что в России есть узкая прослойка людей, речь идет максимум о тысячах человек, которые, в общем, контролируют все. Да? Ну, вот как государь Николай Александрович написал в анкете, что ну, вот занятие, да, он написал: «Хозяин земли русской». Вот это слово «хозяин», оно ключевое, потому что в России нету собственников в обычном смысле. Есть хозяева. Есть хозяева, которые вот он, ну, вот он распоряжается, он это все может себе позволить, и он, что называется, вешает, а вот прибыли он аккумулирует у себя, издержки он вешает на всех остальных. Это ведь не совсем то, что собственность. Вот обратите внимание, да, а почему мы, когда мы идем по улицам, там, допустим, европейских городов, да, да и в России, ну, представьте себе вот замечательный там Петербург, Ленинград, да, вот дворцы, да, дворцы. И вот мы идем и видим там дворец там, такого великого князя, дворец такого великого князя, дворец там графа Воронцова, дворец там графа Строганова. Они стоят на центральных улицах, они всем видны, они всем как бы понятны. Я не знаю, в Италии там это будут дворцы Медичи, там дворцы, там, я не знаю, в Лондоне каких-то. Потому что, да, богатый человек, он знал, что он, вот он богатый, он всем, да, я не говорю, там, в начале 19 века там в Петербурге дома там строили там купцы какие-то, вот, там предприниматели. Вот он богатый человек, вот он ставит на главные улицы там свой дом, свой дворец, все видят, все показывают, все очень круто, да, все понимают, что это... что вот здесь очень живет крутой чел, и у него все есть, да, он никого не боится, и он может показать, и там даже была история, что какие-то условные там Орловы, там Строгановы, они там сооружали дворцы такие себе, ну только там императору подставили, Таврический дворец, да, огромный, который построил Потёмкин, ну что, не хуже, чем у Екатерины, наверное, да, не сильно хуже, ну потому что только с равными там с императрицей можно было сравнить его дворцы. Вот. И да, потому что люди не стеснялись, они считали, что это их, что это всем надо показать, что это круто, это важно. И мы сейчас до сих пор видим эти дворцы, там они как-то используют, там шедевр и так далее. Да. Ну, известная замечательная история, когда Петр I приказал построить... там здание 12 коллегий, это нынешний Петербургский университет большой, приказал построить его вдоль Невы, да, с Васильевского острова, такое колоссальное здание, должно было смотреть, естественно, на Неву, да, должно было быть видно. А поставил, соответственно, Меньшиков поставил его поперек, торцом к Неве, чтобы его было не видно, потому что ему не хватало места для собственного дворца. Собственный дворец поставил. Но зато Меньшиковский было видно, ведь город видел, что вот тут второй человек в империи, там он себе такой мог позволить, да? И Петр ничего не мог с ним сделать. Вот это ситуация, когда люди уверены в своей собственности, уверены в себе, и они это демонстрируют, и мы этим так или иначе потом пользуемся, ну хотя бы эстетически. Обратите внимание, вы знаете что-нибудь о том, где живут сейчас хозяева России, хозяева вот этих всех состояний? Нет. Ничего не знаем. То есть, понятно, они где-то живут, понятно, у них какие-то есть виллы. Возможно, это фантастические шедевры самой лучшей архитектуры. Я не знаю, кто им там проектирует, а может быть, Заха Хадид им проектирует эти виллы. Я просто не знаю этого. Ну, они где-то спрятаны, где-то закрыты за заборами, за охраной. За... Мы ничего не знаем. Мы ничего не знаем. Мы себе так примерно представляем, что вот, ну, где-то эти люди должны жить, да, где-то должны быть их дворцы, где-то должны быть их поместья, где-то это все должно быть, да. А мы ничего не знаем. Этого нет. Почему? Чего бояться-то, ребята? Если вы так уверены, что вы как бы там, в своем праве, и вы все это имеете, ну чего бояться? Ну что, прям вот у нас такая толпа, которая будет только ходить и ждать, чтобы, там, называется, Яшина нас и Рябчиков жуют. Нет, потому что эти люди понимают, что вот эта вся их демонстрация, нет, они демонстрируют где-то в других странах. А здесь они не уверены. И у нас не просто вот неравномерное распределение богатства. Вопрос еще в том, как к этому богатству относятся люди. В принципе, если есть между людьми большая разница по доходам и одновременно большая разница по богатству в обществе, это не так страшно, потому что ну, человек понимает, я хочу быть богатым, я должен делать то-то и то-то. А плохо для общества, когда человек не понимает, как становятся богатыми. Ну, вот этот вот American Dream, американская мечта, в которой люди готовы рассуждать на тему, там типа, да, я вот очистильщик сапог до миллионера, да, купил яблоко, сделал из него яблочный сок, продал, там, сделал, там, купил два яблока, сделал яблочный сок, опять продал. Не вопрос в том, что это работает или не работает. Вопрос в том, что люди в это верят и готовы в этом направлении действовать. А вот если люди не знают, что приносит богатство, что надо делать, чтобы стать богатым, то это большой вопрос. Или они знают, но они это знание, скажем так, какое-то деструктивное. Это такая деструктивная история, и соответственно, они не хотят в этом направлении, не хотят, ну, что предпринимать, если я не знаю, что делать? Если я не знаю, чего делать. А по поводу вот этих вот равенства доходов, как опять же, да, есть вот эта вот очень хорошая история, на самом деле характерная. Это роман Шолохова «Поднятая целина». «Поднятая целина», в котором есть один из таких центральных отрицательных персонажей. Это Яков Лукич Островнов. Яков Лукич Островнов, он кулак, он богатый человек по меркам этого, по меркам своей станицы. Но при этом... Но при этом он работяга. Вот работяга. Яков Лукич у Шолохова он рассказывает вот эту вот свою историю, да, как он сумел там сохранить и работать, значит, богатство. Значит, там причем как? Он и до революции был справным мужиком. Яков Лукич не пьет, Яков Лукич работает, у него работящий сын, у него, значит, работает его жена, работает жена сына, их четверо. Они прямо вот вкалывают, и он копит деньги. Он, и вот перед революцией у него уже поднакоплены деньги, он покупает локомобиль, там паровой двигатель. Он хочет, значит, он хочет учить сына, он готов заплатить любые деньги за образование сына, потому что он хочет, чтобы сын стал полковником и женился на образованной барышне. Он в это вкладывает все. И перед революцией, вот, он, когда начинается, вот уже идет гражданская война, Лукич понимает, что что-то идет не так. что-то идет не так. У него как он чувствует вот это безвременье, и он продает, он все продает, что у него есть все свое как бы имущество, продает этот паровой двигатель, продает мотилку, значит, там продает скотину, закапывает, значит, там у себя где-то закапывают в землю, значит, сколько-то золотых десяток, поменяет это на золото, значит, припрячет эти золотые десятки, и прокатывается гражданская война. И говорит, и ничего с Яковом Лукичем не сделать. Да, кстати, он и его сын, они воюют, они в гражданскую войну, они воюют, они, естественно, за белых. И никакая советская власть им не нужна. И в 20-м году Яков Лукич возвращается, они с сыном развернулись, он вернулся к голому куреню. Нет ничего. И дальше он начинает все заново. Он начинает все заново, и он сказал, что 21-й год изотоп издавал, и продразверстка все отобрали, и скотину отобрали, и на хлеба, на мясо заготовку все сдал, и курицу, да, кур сдал, все сдавал, только получил, и за дым и трубы платил. То есть все с нее собирают. Но, говорит, сколько с меня шкуры не снимали, я опять ей обрастал. Значит, он начинает, вот инновация, да, он начинает читать агрономические книги. Он понимает, он говорит, что это, кстати, очень интересный момент у Шолохова, что Яков Лукич, вот этот справный мужик, работяга, пахарь, он для того, чтобы хоть как-то вот в этой ситуации, говорит, читает агрономические книги и начинает, говорит, никогда этого не делал, естественно. Зачем? Ну что ты там, чернозем, у него прекрасная земля, какая агрономия. Нет, а вот когда денег нет, когда работа, он начинает читать изучать агрономию, приглашает к себе агронома, платит ему и начинает вести хозяйство там, как бы, по науке, и больше урожая, и действительно, он там уже сеет больше, больше, больше. И говорит, потому что, говорит, советская власть тогда что говорила? Говорит, сей как не мога больше, говорит, давай стране хлеб. Он дает этот хлеб. И 29-й год начинается коллективизация. А Яков Лукич говорит, как же так? Я, говорит, 10 лет пахал. Говорит, а мой, говорит, сосед, говорит, там алкаш. Он лежал там и о сладком куске думал. И мы теперь в колхозе будем поровну. Ну вы что, товарищи, дорогие, это кто ж трудящийся, как не я? И очень интересно, что там, когда они действительно оказываются в колхозе, Яков Лукич там все сдают в колхоз, там соседи Якова Лукича такие колхозники Кужунковы, они такие бедняки. И, значит, у них почему бедняки? Тоже Шолохов об этом пишет постоянно, что у Кужунковых все валится из рук. Там не доглядел, там не досмотрел, там пропил. Там что-то еще и все, что называется, вот собственно, бедные. Почему? Ну, пей и пропьешь все свое добро, алкоголики. Все, потомцы, да вся семья пьющая. Вот это про то, что, смотрите, неравенство богатства – это история, конечно, болезненная и неприятная на тех, кто внизу, на тех, кто находится внизу. И, но она работает в том случае, когда человек понимает, откуда это богатство взялось, и когда наверху есть понимание, что с этим богатством надо делиться. Что этим богатством надо как-то делиться, и что вот эта вот плата за то, что называется там welfare, то, что называется социальное государство, да, это, в общем, плата богатых бедным для того, чтобы бедные, что называется там, не валяли дурака, да, не слушали популистов, которые призывают все там каким-то образом переделить, испортить и так далее. Значит, поэтому здесь что в России? В чем коварство вот этой вот российской ситуации? Коварство в том, что формально у нас одно и то же примерно нельзя сказать, что мы получаем, там человек может там, работая, да, буду получать там, 200 тысяч, например, да, ну, я говорю, большая зарплата, ну, 200 тысяч, вот, и чинуша какой-то получает даже там, ну, допустим, 100, у него есть доступ к таким благам, для у него есть wealth, у него есть состояние, у него есть доступ к этому богатству. У России русские люди, они просто не успели накопить этот wealth, они успели накопить это состояние, потому что, а когда было его копить? За последние 100 лет, да? Но россияне пережили конфискацию, значит, условно, там, городского жилья, да? Ну, уплотнение, перетряски, городских жителей всех перетрясли. Пережили коллективизацию, пережили две гиперинфляции, пережили четыре конфискационные денежные реформы, это такие крупнейшие, говорю, пережили массу как бы на себе экспериментов. Что накопить-то? Что накопить-то было? Когда сейчас в лучшем случае вот массовый переход в города, у нас доля городского населения превысила население сельского только в начале 60-х, благодаря этому хрущевскому строительству. И первое такое как бы наследство, которое уж точно не отбирали, это были вот эти хрущевские квартиры. И плюс еще закрепили их в собственности, сказали, что вот это вот там твой Вайлс, да, это твоя собственность, закрепили это только в начале 90-х. И вот только второе поколение получает, вот по наследству есть какие-то активы. Не забудьте, в Штатах, там при всех в Европе, запросто есть, там уже собственность не передавали, не делили, не отбирали уже несколько сот лет. Ну, начиная там, наверное, там, с 30-летней войны не было переделов собственности. С 17 века уже таких больших не было перетрясок. И запросто есть, там, не знаю, в Восточной Европе полно, что в той же Чехии, что там семья, нет, это абсолютно такой средний класс, средний-средний, которые запросто могут жить в каком-то каменном доме, который построили еще, прости господи, там, я не знаю, при государе Франце Иосифе, а при там, императоре. Семья живет, и никому в голову не приходит у них этот дом отбирать, конфисковывать как-то. Бредил, нет, конечно. Поэтому в России же есть очень узкая прослойка людей, которая, да, прибрала к рукам вот ту самую бывшую общенародную собственность и молниеносно на ней разбогатев. И, наверное, суть такой вот как и сделки, да, было начало 90-х, что мы вам... не будем цепляться к вашим квартирам, да, не будем цепляться к вашим квартирам и к возможности, там, что вы занимаетесь какими-то своими делами, ну, а вы не будете спрашивать, откуда у нас взялись нефтеперегонные комплексы и это, металлургические комбинаты. Вот. Но ощущение вот этой, что было поделено, это общенародная собственность, которую создавали вроде как все вместе, что она была поделена как-то не так, это остается. И, соответственно, это, конечно, будет людям жизнь достаточно отравлять. Ну, я много посвятил внимания ответу на этот вопрос, потому что ответ актуальный. Вопрос собственности, справедливости и распределения, он еще долго будет портить нам настроение. Но я надеюсь, что я объяснил такого wealth income, wealth inequality, неравенство по богатству, и что такое неравенство по доходу. Хорошо. Значит, теперь, наверное, я напомню, что канал и «Ищем выход» существует благодаря вашей доброжелательной поддержке. И самое время сейчас, во время короткого перерыва, эту поддержку оказать.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день. Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими. Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Мы продолжаем передачу на канале «Ищем выход». Деньги и писец отвечают на вопросы читателей. Значит, здесь еще хороший вопрос, который мне задавали, такой он достаточно сложный. Сейчас я попробую его сформулировать. Мне большое письмо прислал уважаемый читатель. Значит, как вообще, почему россиянам так нравится история о производстве? Да? Почему все люди говорят производство, производство, при том, что в магазинах как были импортные товары, так и есть. И вот тут то подорожало, это подорожало. И люди постоянно говорят, вот промышленность, промышленность, промышленность. Послушайте, у меня нет другого объяснения, кроме того, что это религия. Вот это отношение к промышленности, к производству совершенно религиозное. Ну вот вера. Это вопрос веры. Вот ты сколько там не объясняй человеку, что... Там, вот говоришь ему, что у нас, ну, какое там производство автомобилей? Ну, нет его, ну, не было никогда производства автомобилей. И сейчас оно не получается, он везут китайские. А почему, кстати, нет производства автомобилей? Потому что оно требует... Вот понимаете, как интересно, самая такая сложная технология, которой, наверное, владеет та или иная страна, это такое, ну, как сказать, на то, что может купить, что, какой самый сложный продукт может купить государство, да, правительство, какой самый сложный продукт может купить технический. Это технологически сложный, это боевой корабль. То есть вот какой страна создает боевой корабль, то, наверное, вот такой примерно у нее и общий уровень технологий, да, вот оно там получено. Ну, почему? Ну, потому что там сейчас все, там это и туда входит, там может и самолет на нем быть, это и плавучий аэродром, это плавучий остров, там, не знаю, ракету космическую на корабль можно поставить, запустить. А вот для человека обычного самый технологически сложный продукт, который он может купить, это автомобиль. А потому что автомобиль-то уже есть компьютер внутри, там теперь он, в нем задействована масса сложных производств. Но вот самый технически сложный продукт, который мы покупаем, вот, который нам доступен, это машина. И вот какую какую машину делает страна, вот примерно у нее такой уровень технологий для людей. Вот одно дело для власти уровень технологий боевой корабль, а для людей это автомобиль. Ну вот не можете вы сделать автомобиль для людей, ну, значит, и все остальное у вас для людей примерно такое же. Ну, а вот мантры человек говорит, что ну производство, ну, здесь я думаю, что речь идет о таком чисто религиозном отношении, да. Значит, что еще интересно с, наверное, тоже любопытную историю, которую мне задавали, что вопрос, почему важна вмененная рента, такая настоящая оценка стоимости жилья. Да? Настоящая оценка стоимости жилья, почему ее Росстат не учитывает в статистике. Значит, что, о чем идет речь? Дело в том, что в американской статистике в стоимости жизни учитывается такой момент, что если у человека есть собственная квартира, да, то это хорошо, ну, собственно, дом, потому что иначе ему пришлось бы пришлось бы ее снимать. То есть, если у тебя есть свое жилье, то типа у тебя есть это то же самое, как если бы ты дополнительно имел сколько-то там десятков там, тысяч рублей, потому что иначе ты бы снимал. Да? Быть владельцем собственной квартиры, это, ну, естественно, если ты платишь, например, ипотеку, то даже если ты платишь ипотеку, арендная стоимость, она выше, то это у тебя, считай, доход. Да? Потому что так бы тебе пришлось бы снимать квартиру аналогичной площади. И вот тут-то мы бы узнали там, твою настоящую стоимость жизни. Дело в чем? В России какой интересный момент. Да, формально люди у нас получили вот эти вот в начале 90-х, когда началась приватизация жилья, каждый получил свою квартиру, свое жилье. Здесь в чем было определенное лукавство и почему Росстат не хочет это считать? Потому что эти квартиры были очень разные. Потому что в Советском Союзе каждому полагалась вот эти вот санитарные нормы 9 метров площади и, на человека. И к этим 9 метрам, ну, кого-то было там право на дополнительную уже площадь, одно, другое, пятое, десятое. И, соответственно, у людей было больше места, у кого-то больше места для жизни, у кого-то меньше. Была целая такая сложная история. Были излишки жилплощади, как это называлось, и за излишками это смотрели. Была целая индустрия там по прописке, обмену, да, чтобы там, если у тебя оказывались излишки жилплощади, у тебя могли ее изъять, тебя переселить, если очень хотелось начальству. Могли изъять, поэтому людям приходилось прописывать к себе родственников. А потом эти родственники начинали претендовать на эту жилплощадь. Была такая история, чтобы все время перераспределение жилья. Но квартиры разные. И однокомнатная квартира на окраине, там, с видом на какой-нибудь скотомогильник, и квартира в центре Петербурга, пускай небольшая, это две очень разные квартиры. Это две очень разные квартиры. И здесь, наверное, не хотят у нас считать, вот это учитывать вот так называемую вмененную ренту, потому что, с одной стороны, мы тогда формально, очень много людей у нас, кстати, формально разбогатеет, да, ну, можно будет сказать человеку, который живет в центре Москвы, там, да, ну или рядом с ним, скажет, что ты знаешь, ты, оказывается, богатый чел, ты мог бы сдавать эту квартиру, и ты вот и вон как ты разбогател. Да? Но на себе-то люди этого не ощутят. На себе-то этого люди не ощутят, то есть более, что у нас такого легального развитого рынка аренды нет. Здесь я, наверное, ну, наверное, вот такой будет ответ. Поэтому Росстат тоже умный, и он не хочет считать то, что кроме раздражения у людей вызвать не может. Вопрос хороший, который задает, мне пришел вопрос, как сохранить свои сбережения? Слушайте, невозможно сохранить свои сбережения там, где позиция власти направлена на то, чтобы эти сбережения как бы отобрать, да? Ну, когда система направлена на то, чтобы ты не мог ничего сберечь. Ну, так устроено, да, когда твое сбережение, твое накопление, оно не вызывает ничего, кроме раздражения у власти. Поэтому сберегать, наверное, имеет смысл только в том, что до чего власть не дотянется, ну, в принципе. И почему люди у нас продолжают верить там, в наличную валюту, вообще в валютные счета. Но потому что, ну, не сделаешь ты ничего с этим. Да, ну вот ты можешь запретить, там, как-то щемить, щипать, но в общем. Что еще для сохранения сбережений? Ну, достаточно тривиальный вопрос. Это если говорить там, меня спросили, тут на телевидении выступал, и спросили, вот что бы сделать, какая была бы лучшая инвестиция. Я сказал, вы знаете, говорю, лучшая инвестиция – это на образование своего ребенка так, чтобы он мог поступить в физтех. на бюджетное отделение в Московский физико-технический институт. Вот с дипломом физтеха в Московской его примут на работу в любой стране. Ну и надо надеяться, что он родителям тоже поможет. Вот это, наверное, единственная инвестиция, потому что физтех это, наверное, единственный вуз, который российский, диплом которого без разговоров дает хорошее рабочее место, дает право претендовать на хорошее рабочее место в любой стране. Да? Это вот такой наш супербренд. Вложился бы в него. Так, какие еще сейчас я смотрю, у меня хорошие вопросы, на которые хотелось бы, на которые хотелось бы отвечать. Ну нет, я не хочу на все отвечать, извините, конечно, но здесь вот вопрос хороший, мне говорят, а почему, откуда, в РФ такая привычка думать за весь мир, а не за себя? Ну, наверное, потому что за себя у нас, здесь у нас начальство думает, а за весь мир мы можем тут думать, как хотим. Значит, добрый день, было бы интересно узнать о природе роста цен на недвижимость. Значит, что в России, что в США простой смертный не может купить жилую недвижимость без займов. Ну да, к чему это привело, как будет развиваться дальше? Но причина роста цен на недвижимость в России их две. Первое – это то, что в России можно жить достаточно в ограниченном количестве мест. Ну, давайте смотреть правде в лицо. И спрос на жилье в этих местах, он превышает предложение. Люди хотят, то есть определенный уровень качества жизни дают, дают только большие города. Дают только большие города. А чем дальше, тем это другое. Это другое. Я рассказывал эту историю, повторю еще раз. Значит, когда в 30-е годы ехали Ильф и Петров, значит, писатели, ехали по Соединенным Штатам, они действительно проехали их на машине от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, потом обратно там, через Южные Штаты, потом по восточному побережью вернулись опять в Нью-Йорк, да, проехали всю Америку на автомобиле. И после этого тура они пишут, кроме книжки «Одноэтажная Америка», они еще пишут письмо Сталину. Оно опубликовано. И они там без всякого рассусоливания, они отвечают, это письмо такое, ответы на вопросы. То есть это вопросы, которые были, они как бы заранее, все не просто. Так они ехали, вождь с этим письмом знакомый в Сталинском архиве, он его читал. И, то есть они там без рассусоливания отвечают товарищу Сталину на то, что его интересовало. И среди ответов есть и такой. Они пишут, что вот они проехали все штаты. И они говорят, стандарты жизни. Стандарты жизни. Независимо от того, бедный, богатый штат, нищий, стандарты потребления. Говорят, везде будет горячая вода. Везде будет в отеле чистое белье. Везде будет вот, значит, какие-то, знаете, неважно где. Есть некий уровень, ниже которого ты не опускаешься. Вот никак. И на тот момент, да, это 30-е годы, это, кстати, они едут по Америке, которая потрясена Великой депрессией, которой все плохо, да, то есть это вот 30-е годы, только-только начался там Рузвельтовский новый курс, и вообще Америка пережила колоссальное экономическое потрясение, повидавшие, в общем, и революцию, и гражданскую войну, НЭП, коллективизацию, все, вот советские писатели едут, и говорят, господи, тут все есть. Всего завалить, что люди богато живут. Все. И вот эти вот высокие стандарты, неважно где ты. Неважно где-то стандарт есть. В России же, если есть стандарты, я говорю, самое такое как бы понятие, почему люди едут, вы проедете на дневном поезде Ленинград-Москва. Ну, собственно, не посмотрите по сторонам. В общем, понятно, да? Почему люди хотят жить в большом городе, готовы на все. И второй момент, да, это политика власти, направленная на то, что жилье должно быть. Нет, дают кредиты, дают ипотеку, все это дают, но это должно быть дорого для того, чтобы человек всю жизнь эту ипотеку выплачивал и не рыпался, или делал что-то, чтобы скорее деньги заработать. Не хватает. Если что-то сильно дорожает устойчиво, значит, этого чего-то не хватает. Так, что еще сейчас посмотрю? Какие вопросы мне прислали? Ага. Просит меня рассказать, что говорит, на канале совсем нет про зеленую экономику. А, коллеги, я настолько равнодушен к зеленой экономике, мне все еще не нравится. Поэтому я про это не люблю писать. А, пишу, упоминаю, там уж совсем, как говорится, край. Да, но это объясняет мое такое отношение к этому зеленому движу, да, зубы скрипят, когда я про него читаю. Поэтому стараюсь, думаю, господи, в канале так много всего. Уж про эту чертову зеленую экономику просто не хочу. Но раз уж коллеги советуют, то надо будет писать. Значит, вопрос интересный. С точки зрения перспектив, малые города, 50 тысяч населения. Как себя будут чувствовать такие города в 2035 году? А если расширить вопрос, жизнь в малом городе в 2035 году против жизни в спальном районе по типу Девяткино в городе Санкт-Петербург. Что будет комфортнее и безопаснее для семьи из трех человек? Значит, отвечаю на этот вопрос мое мнение. Не знаю, доживем ли мы до 35 года все, но, на мой взгляд, будущее для семьи из трех человек надо цепляться за большие города. Надо ехать в большие города, рассматривать вот эти вот города-спутники как такую точку для броска в город, как зацепиться. Я думаю, что к этим поселкам там типа Кудрово, Девяткино, Мурино, вот эти все вокруг городов так и относятся, как к точке, где ты перед броском уже, как говорится, в настоящий большой город, чтобы туда перебраться, да, если ты не можешь зацепиться сразу за центр, ну, зубы и когти недостаточно острые, то начинаешь оттуда, да. Я не вижу вот в той модели экономики, в которой у нас есть, я не вижу перспектив у малых городов на 50 тысяч населения. Нет там базы. Не на чем. Что там делать? Что там делать-то в этом городе? Удаленно сидеть, работать? Ну, я не знаю. Такое к этому отношение. Значит, вопрос в том, тоже хороший вопрос. Как связан рост цен с выполнением задач правительства? Какие именно ресурсы забирают с рынка выполнение задач и что дополнительно поднимает цены на продовольствие? Значит, смотрите, в чем дело? Дело в том, что человек, которого оплачивает правительство в широком смысле для выполняющей задачи, неважно какие, ну пусть хоть пирамиду там строят или строят эту самую там космическую ракету там для полета на Марс, это неважно в данном случае. Дело в том, что этот человек изъят из производства товаров потребления. Вам мало того, что нужно, ну давайте так разберем такую как бы красивую историю. Допустим, правительство поставило задачу полететь на другие планеты, вот полететь на Марс. Да, не будем, чтобы на нас никто не обижался, да, то у нас завели такую манеру обижаться на все подряд. Представим себе, что в какой-то стране правительство поставило задачу завоевать Марс, да, и вот строит огромная космическая платформа такой, да, там. Battlestar Galactica, да, какую-нибудь, или там Звезду Смерти, да, как в Звездных войнах. Вот ее строят, чтобы полететь на Марс. Отлично. И правительство тратит деньги без ограничений. Ну, принципиально задача. Что будет происходить? Значит, для того, чтобы мы сразу изымем из экономики, ну, для простоты, вот у нас есть 1000 человек. Вот у нас всего в экономике 1000 человек. Прекрасно. Мы строим там звезду на Марс. Значит, нам нужно иметь экипаж. Да, экипаж у нас тренируется, мы их изъяли из экономики. Он ничего не может другого делать, он тренируется лететь на Марс. Его надо кормить, одевать, содержать, тренировать, все обеспечивать и обеспечивать ему семью. Да, его семью, которая, значит, отец, значит, становится, живет на наши, на деньги правительства. Все, как бы там экипаж остальной, там, да, космодесантники, они тоже изъяты из работы. Он либо готовится в космодесантнике, либо его, либо он работает на заводе. Изъяли. А у него тоже есть семья. И как только, например, ну, ситуация, например, мы хотим нанять космодесантников. Прекрасно. Это опасно, там, лететь на Марс там, с лазерной пушкой. Стремно. Значит, мы должны предложить им хорошую работу, хорошую зарплату. Прекрасно. Мы предложили, не знаю, там, допустим, там, 200 тысяч каких золотых монет. Прекрасно. А жена этого космодесантника работает за 10 золотых монет. Работала. Муж начал получать 200 тысяч. Ну, она говорит, зачем я буду работать? Мы что, дураки? Он теперь мне, да, это самое. Как в песне, я никогда не буду феминисткой, да, зачем? За меня будет платить мужик. Мужик начинает за нее платить и начинает за нее платить щедро. А она уже не работает. Ушли, так эти, этот с рынка ушли. Все, кто занят строительством этого космического корабля, они либо строят корабль, либо там, не знаю, пашут землю или там шьют ботинки. Понятна примерная идея. Дело в том, что вот как начинается, представьте себе, бросьте камень, и куги по воде полетят. В процессе любой масштабный такой правительственный проект, где начинаются, там ставится какая-то задача выполнить его любой ценой, не считая денег, он начинает поглощать ресурсы. И еще все остальные, да, кого не взяли в космодесантники, они начинают просить работу, они начинают просить денег дополнительно за свою работу, потому что они понимают, что их мало. Вот по такой схеме. И чем больше правительство упирается в строительство нашего космического корабля, тем меньше остается людей, не задействованных в его строительстве. Рано или поздно оно поглотит все ресурсы данного как бы общества. Да, будет стоять космический корабль, готовый к отправке, а есть в этой стране запросто вот может не быть ничего, потому что все записались на вот этот космический корабль, да, как была история, когда, значит, остров Пасхи, да, там, когда начали строить вот этих вот идолов там на острове Пасхи, ну, это как бы сложная история, почему их там взяли строить, но, короче, был момент, когда вся экономика втянулась в то, что вот все люди, есть было некогда, все строили шикарные, там, совершенно потрясающие каменные статуи. Ну, в какой-то момент оказалось, что есть нечего, потому что все работники там, только-только статуи строят. Вот примерно по такой схеме идет поглощение ресурсов. Что еще? Я смотрю здесь вопросы. Ну, я выбираю те, которые, в принципе, ну, такой носят общий характер. Здесь некоторые просто повторяются. Я с огромным интересом читаю все, что мне присылают. Я стараюсь отвечать лично, не всегда получается, но не сомневайтесь, что я все это читаю. Так, еще что-то мне прислали. Так, хороший вопрос. Взаимосвязь между курсом рубля к доллару и экспортом и импортом. Насколько выгодно, невыгодно экспортировать, импортировать товары при текущих условиях, а также при условном сильном рубле? В каких случаях выгодно проводить сделки в национальной валюте? И валюте, каким должен быть рубль относительно доллара для оптимального развития страны? Выгодно ли на самом деле отвязать национальную валюту от курса доллара и евро. Ну что же, я постараюсь ответить быстро, тем более, что я вижу сейчас, значит, вопрос дает читатель. Значит, смотрите, ключевой момент. Постараюсь ответить быстро, у нас не так осталось много времени. Курс доллара переносится в рублевые цены обязательно. Раньше переносился на длительном временном горизонте, там до 3 лет и больше. Сейчас он переносится быстро. То есть все, что мы купили там по По 100 рублей за доллар здесь будет продаваться из расчета, что доллар стоит 100 рублей. Раз. А насколько выгодно или невыгодно экспортировать, импортировать? Значит, смотрите, здесь не вопрос выгодно-невыгодно. Здесь вопрос, есть у вас товары или нет. Потому что если вы не будете экспортировать сейчас, да, накапливать, где-то прятать вот эти вот ресурсы и ждать повышения цен, невозможно. Ты сейчас продаешь их по той цене, по которой предлагают. Но есть разные инструменты хеджирования, которые позволяют, и страховки, которые позволяют сгладить эти колебания цен, есть инструменты биржевых игр, но остановить экспорт нельзя. Потому что ты выбираешь не между большими и малыми деньгами, да, которые ты получаешь, а между деньгами и их отсутствием. Потому что если ты остановишь приток выручки в страну валютной, скажешь, а я подожду высоких цен, у тебя здесь и сейчас валют сразу подорожает, потому что ты не сможешь, тебе она нужна постоянно. Значит, в каких случаях выгодно проводить сделки в местных валютах? Значит, ни в каких. Значит, тебе почему существуют вот так называемые вот эти твердые валюты и так далее? Они выгодны именно потому, что они самые ликвидные. Ты можешь на них много что купить, много где, и без проблем превратить их в другую. Вот смотрите, условно говоря, доллар ты превратишь в местную валюту всегда. А вот рубль ты превратишь в какую-то другую валюту только при определенных условиях. Неважно, рубль, юань, там какую-то нигерийскую найру и так далее. Тебе проще найти покупателя на свой, там, допустим, доллар или на евро, чем найти покупателя на какой-нибудь там суданский там, дирхам, я не знаю, что в Судане, суданский доллар, по-моему, вот, какой-нибудь песо и так далее. Да? То есть ценность валюты определяется количеством желающих вести в этой валюте свои сделки. Каким должен быть рубль относительно доллара для оптимального экономического развития страны? Дело не в том, каким должен быть курс, а по каким принципам он будет определяться. У России уже был рыночный, совершенно рыночный курс по отношению к доллару. Рубль был конвертируемой валютой, сейчас он такой быть перестал. Важно, валюта была конвертируема. Так. Не выгодно ли на самом деле отвязать национальную валюту от курса доллара и евро? Нет. Нет, невыгодно. Эта история очень хорошая. Когда Советский Союз в 20-е годы, значит, у Российской империи был золотой червонец. Был золотой червонец, это был британский фунт. То есть вот, ну, вот вес просто вот, тупо вот вес золота, золотой монетки, он соответствовал вот, массе золота в британском фунте. Ну, плюс-минус там было, ну, примерно так, да? Примерно вот это вот, примерно был фунт, да? Чуть-чуть поменьше был. На фунт можно было побольше купить, но плюс-минус, да, будем считать так. А после гражданской войны в 20-е годы, значит, в Российской империи был червонец, был примерно равен фунту. А, и еще, знаете, мне всегда очень нравилось, когда в переводах там про Шерлока Холмса, да, вот всегда писали фунт, это 10 рублей в долларах, там, ну, имеется в виду царские деньги. Отлично. И в 20-е годы СССР приказал, значит, отчеканили советские червонцы, они были точно такие же, из того же самого золота, такого же размера, такого же веса. Но только там был сеятель, там был не царь Николай, там был сеятель. Такой же кусочек золота. А цена была в полтора раза ниже на него. И даже товарищ Дзержинский там стучал кулаком по столу, возмущался, он был глава, значит, Российского Совета Народного Хозяйства, он говорил, ну что такое? Ну как так? Ну что за фигня? А ему объясняли, вы знаете, Фёдор Семёнович, такое дело. Нет, не хотят, ну просто не хотят. Они говорят, ну а что все равно? Ну не важно, что это золото. Что у вас можно это золото купить в стране? Ну вот что? Ничего, ну нет у вас товаров. Товаров у вас нет. Чтобы... Нам незачем эти ваши золотые монеты, да вы хоть бриллианты ли-то. Ну в вашей стране им нечего на него покупать-то в России. А всякое там то, что вы сюда продаете, так вы продаете за фунты, за британские фунты. И, значит, поэтому никто вот эти фунты накапливать не хочет. А, соответственно, и хотят только, значит, просто вот, ну, меняют, говорят, никто российский, не, господи, никто эти советские червонцы накапливать не хочет. И больше того, что Дзержинский писал, говорит, ну как же так? У нас, говорит, такие задрали цены в Советском Союзе, что выгоднее обменять, говорит, привезти, что выгоднее привезти импорт сюда, дешевле. Тупо дешевле, чем поддерживать, чем вот эти вот то, что у нас в советских червонцах. Что-то не так с нашим червонцем. Что-то не так с червонцем. Вот. Вот, наверное, кратко. Я прошу меня простить, если я не всем ответил на вопросы. Всегда пишите на канале «Деньги и писец», там в описании канала есть адрес, по которому вы можете ваши вопросы присылать, и я с удовольствием на них отвечаю. Я поздравляю вас, конечно же, с наступившим Новым годом. Надеюсь, что вы сейчас в хорошем настроении провели праздничные дни. И в дальнейшем буду рассказывать вам интересные истории об экономике. Спасибо большое. Это была программа «Деньги и писец» на канале «Ищем выход». Ответы на вопросы Дмитрия Прокофьева. Поддерживайте канал «Ищем выход», читайте мой телеграм-канал. И будем искать выход вместе. Я всегда рад вашим вопросам, комментариям и готов буду на них всегда отвечать. Спасибо. Оставайтесь с нами.